Что пишут в газетах и журналах о жизни незрячих? Каждому по возможностям. Автор статьи Анастасия Долгушева на примере города Санкт-Петербурга рассуждает о том, где должны учиться дети-инвалиды. Первый вариант – школы адаптивные, узконаправленные, как школа для слепых и слабовидящих. Второй вариант – коррекционные классы. Третий – инклюзивное образование. Выбор всегда за родителями. А в обычной школе должны быть созданы условия для инклюзивного образования. Публикация в газете «Санкт-Петербургские ведомости» 3 апреля 2019 года на 4 странице. В детсадах Петербурга более 34 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, в школах всего 19 тысяч. Вопрос, куда делись остальные? «Анфан террибль». Идет запись в первые классы, и в обычной ситуации главный морок и родители определиться со школой. У родителей детей с ограниченными возможностями здоровья две мороки. Определиться с тем, нужна ли особая школа, и если да, то какая. Особых детей детсадовского возраста в Петербурге больше, чем числится в садах. Нередко родители сидят с чадами дома. Впрочем, проконсультироваться можно и в службах ранней помощи, и в консультационных центрах. Но, как говорит начальник отдела комитета по образованию Анна Гробская, все равно не все родители знают о своих правах. Им, допустим, кто-то сказал, что нужно учиться в специальной школе или в коррекционной, и они идут туда, хотя, возможно, рассматривали бы и инклюзивное обучение. Школьных вариантов три. Первый. Школы, которые раньше назывались специальными, коррекционными, а теперь адаптивными. Их 56. Это и школы смешанные, учатся дети с разными проблемами со здоровьем, и узконаправленные. Скажем, школа для слепых и слабовидящих имени Гротта или школа номер 616 «Динамика» для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В них занимается более 15 тысяч учеников. Второй вариант – это коррекционные классы. Их 297 в обычных школах. В них учатся более 3500 детей. Третье – инклюзивное образование. Сейчас 720 детей с теми или иными проблемами со здоровьем учатся в обычных классах обычных школ. Выбор, как утверждает в комитете, всегда за родителями. В этом и неминуемая загвоздка. Задайте запрос в поисковике «Неуправляемый ребенок в классе». Как лавину прорывает. Бьет детей. Пописал моему ребенку в портфель. Матом ругается на учительницу. Родительский комитет осаждает директора школы, а тот «А что я могу поделать?» Тогда донимают родители неуправляемого, а те отбиваются. «Наш ребенок нормальный». Впрочем, все же идут с ребенком на психолога, медико-педагогическую комиссию, ПМПК, которая есть в каждом районе, но нередко родители рассматривают ее как наклеивание ярлыков, при том, что задача комиссии только выработать рекомендации в интересах ребенка, и если в год в районные ПМПК обращается примерно 4200 семей, то из них 30-40 потом оспаривают районное решение в центральной ПМПК, по словам ее замдиректора Елизаветы Соболевой. Это очень небольшая доля, но кто знает, сколько семей ничего оспаривать не стали, но остались при своем мнении. «Бывает, нет точного понимания проблем ребенка. Недоверие, страх», – комментирует Елизавета Соболева. «Есть вопрос адекватного восприятия собственного ребенка. Принять ребенка тоже большой труд», – говорит Ирина Голубева, зав. Детским садом номер 41 комбинированного вида «Центр интегративного воспитания». Надо не закрываться от проблем, а включаться и быть настоящим родителем. Ребенку, говорят сотрудники комитета, зачастую не так много и нужно. Помощь учителя-дефектолога, логопеда, возможно, дополнительный год в начальной школе. В противном случае к 4-5 классу у школьника уже заученная ситуация неуспешности, низкие баллы, и все равно приходится пойти на комиссию и уже с трудом выправляться к классу к 8-9. К тому же, напоминает Анна Грубская, заключение комиссии не раз и навсегда. Не случайно срок действия заключения укладывается в год. Были случаи, когда родители получали рекомендацию перевести ребенка на более легкую образовательную программу, а через год мы видели, что он может брать более сложные программы. Вопрос о том, почему особых школьников в полтора раза меньше, чем особых детсадовцев. Вот как раз потому, что родители вовремя спохватились. Например, нарушение речи – самая частая проблема. К школьному возрасту успевают исправить либо абсолютно, либо в достаточной мере, чтобы не нуждаться в особенных условиях в школе. All inclusive. В ПМПК можно обратиться и самостоятельно, и по направлению, от образовательной организации или медицинской. Но обследование проходит только с согласия родителей. И если для них заключение комиссии рекомендательное, то для образовательного учреждения и для районных властей обязательное. То есть район должен будет обеспечить специальные условия, материально-технические, методические, например, адаптированные программы или пособия, кадровые, скажем, психолого-педагогическую помощь. Вот еще зачем нужна комиссия, чтобы официально сформулировать необходимые условия. Нет заключения – нет обязательств у местных властей. В числе прочего, это касается инклюзивного образования. Инклюзия – это не просто в одной школе учатся все, и здоровые, и не очень. Это учатся все, потому что в школе созданы условия. Если их не создать, например, в исторических зданиях не оборудуешь специальный лифт, то в районе подыскивают другую школу. Как говорит Анна Грубская, инклюзивное образование в Петербурге начало активно развиваться лет 5-6 назад. Тогда около 100 детей пошли не в специальные школы, а в обычные. Сейчас на инклюзиве, повторю, учатся 720 детей, но это официально. А есть, добавляет Грубская, так называемая стихийная инклюзия. Внешне вроде бы то же самое. Например, ребенок со слуховым аппаратом учится вместе со слышащими ровесниками, но если в случае официальной инклюзии школьник прошел ПМПК, и на основании ее рекомендаций районной власти подыскали возможность тьюторского сопровождения, то в неформальной ситуации школа не обязана создавать особые условия. На вопрос о том, как относятся родители обычных детей к инклюзии, Анна Грубская отвечает по-разному. 3 года назад в школе номер 232 Адмиралтейского района был создан ресурсный класс для детей с аутизмом. Отдельные помещения, отдельные занятия, но постепенно дети с расстройством аутистического спектра начали посещать и общешкольные мероприятия. «За 3 года мы увидели потрясающие результаты», — говорят в комитете. «Директору и педагогическому коллективу удалось создать очень понимающую, доброжелательную родительскую среду». Руководитель должен озадачиться не столько работой с семьей, сколько работой с кадрами, уверена Ирина Голубева. Главное, настроен ли педагог на ребенка. На школе может быть и табличка, инклюзивное образование и пандусы, но если люди не готовы, учреждение нельзя назвать инклюзивным. Как вспоминает Голубева, еще несколько лет назад некоторые родители, услышав об инклюзивных группах, просто вставали и уходили. Сейчас в Центр интегративного воспитания родители просят принять и вполне здоровых детей, и именно в инклюзивную группу. Нередко честное объяснение звучит в таком духе. «Это я для своего здорового ребенка делаю, чтобы знал, что в жизни может быть всякое и с каждым, чтобы понимал, что такое взаимопомощь и что не по каждому поводу можно ныть». Вы прослушали статью Анастасии Долгушевой «Каждому по возможностям». Публикация в газете «Санкт-Петербургские ведомости» 3 апреля 2019 года на 4-й странице.